Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире радиопередача «Время молодых» и я, ее ведущий Игорь Хмар. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек Александр Владимирович Перцев, директор департамента философии Уральского федерального университета, академик РАЕН по секции геополитики и международных отношений. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, сразу хотелось бы начать вот с такого вопроса. Сегодня в нашем обществе очень такое зачастую скептическое отношение к философии. Даже приходилось слышать от некоторых выпускников нашего Уральского политехнического института, что философы – это такие странные люди. Но при этом, несмотря на такое отношение в обществе, появляются вот те люди, которые хотят заниматься философией. И вопрос к вам. Вот на вашем примере, как вы пришли к этому? Почему вы решили поступить на философский факультет и дальше заниматься философией?
Ну, эта история, в общем, достаточно затейливая. Как и многие молодые люди, в свое время я привык к тому, что нам всегда говорили, вам открыты все пути, и, в общем, профессии только вот и ждут, чтобы вы их освоили. И поэтому я, в общем, и не думал особенно о том, что мы раз и на всю жизнь выбираем профессию, хотя большинство общества так оно и делало. И я думал до конца 10 класса, тогда 10 лет учили в школе, что я, наверное, буду поступать на психологию. Почему-то меня тянула человеческая душа. Я прочитал книгу Платонова «Занимательная психология». Думал, что, наверное, хорошо разбираться в человеческой душе, тем более, что мама у меня была врач, папа был военный, и, в общем, ни тот, ни другой, так сказать, не смогли меня перетянуть в свою профессию. И вот приехал я как-то в Санкт-Петербург на психологический факультет, и там была беда просто с общежитиями, и поэтому они поставили математику. И на математике все среды, ну да, на психологию, математику, конечно, надо знать, огромный многочлен на всю доску, сказали, что надо упростить все это. В общем, я, несмотря на золотую медаль, вернулся ни с чем из Питера, приехал сюда и думал, что я поступаю либо на журналистику, либо на философию. Родители мне сказали, что журналистика – это ремесло, ремесло надо учить в ремесленном, в общем, а философия – это наука. Ну, так я и поступил на философию, но сейчас я, в общем, сделал из нее и психологию, журналистику, я член журналистов, в общем, и что хотел, то и сделал.
Ну, вот здесь сразу возникает такой вопрос, вы сказали, что философия – это наука, но ведь очень много копий ломается в нашем обществе, опять же, по поводу философии. Вот даже по выражению одного из философов, она всегда не своевременна. А что вот для вас сегодня именно философия?
Ну, для меня философия – это прежде всего способ обрести душевный покой, так же, как и религия. Они, в общем-то, во многом близки. Другое дело, что бывают философии научные, бывают ненаучные, бывают религиозные философии, вот особенностью русской, вот оно там все доказывается при помощи логики, вдруг раз – появляется Бог, появляется вера, это для русского мыслителя трудно различимо вообще. А наука для меня – это не что-то такое обязательно построенное на опыте, вот математика на опыте не построена, она построена на откровении, скажем так вообще. Есть такая книга Валентина Фердинандовича Асмуса «Проблемы интуиции, философии и математики», где говорится, что истины приходят вообще, открываются вообще, и вот…
Ну, а вот также возникает вопрос. Вы говорили о том, что наша философия русская, она зачастую религиозна. Еще можно говорить о русском богословии. А вот как соотносятся философия и богословие? Так ли, как считают, допустим, некоторые, что философия – это служанка богословия?
Ну, вы понимаете, в свое время сказал это, что философия – служанка богословия, это Фома Аквинский, это человек, которого называли Аристотель с танзурой, то есть это танзура – это знак святости у католического монаха, который побрил себе макушку. И вот Фома Аквинский, он излагал философию Аристотеля, только там, где Аристотель говорил «нус», он говорил «бог» вообще. И он говорил, что ряд истин веры, они непосредственно при помощи веры постигаются, а вот некоторые из них в дополнение тем, кто сомневается, можно доказать при помощи разума. То есть, есть пять способов доказать, что Бог существует чисто при помощи разума. Но мне больше нравится другой тезис, что доказательство только умаляет веру вообще, истину, и не надо, в общем, доказывать то, что постигается при помощи веры. Просто есть люди, которые постигает все разумом. Ну, а Станислав Ежелец, как-то польский такой юморист, он сказал, как это можно одним и тем же разумом и верить, и мыслить, вообще говоря. Мысль – это всегда сомнение, вера – это всегда вера.
Ну да. Ну, а вот сегодня каково взаимоотношение между философами и теологами? У нас в городе существует даже теологический факультет.
Теологический факультет, он у нас специфический вообще. Я не буду говорить, где он существует и как, но там позиция была такая, что был бы спрос, вообще говоря. И если даже, когда мы полемизировали с ректором этого вуза в прямом эфире, я ему сказал, что излишне спрашивать вообще, сколько Евангелий в Библии у вас. Он говорит, нет, конечно, это не мое дело. Мое дело побелить аудитории, мое дело помыть окна, чтобы было тепло вообще, убрать, чтобы это все выглядело хорошо. Если есть спрос на шаманизм даже, мы будем преподавать шаманизм, наберем группы и все остальное. Вот это вот, мне кажется, вот этот вот подход к образовательным услугам, как именно вот чего пожелаете, чего вы захотите, вот мне он, так сказать, не близок. У нас на факультете есть отделение религиеведения, по сути дела, ну, специализация по религиеведению. Там мы изучаем куда более глубоко, скажем так, религии, хотя, в общем, может быть, и есть в этом что-то здравое, вот там... в том вузе, который я описываю, там говорят, что лучше уж учить священников мусульманских для Белимбая вообще где-нибудь у нас, на Урале, чем их отправлять куда-нибудь в арабские какие-то...
где они наберутся.
Где они наберутся фундаменталистских идей. Я считаю, что есть люди, которым религия необходима, в принципе. Философия – это несколько другое, она тоже говорит о том, что полностью глазами не увидишь... В принципе, как говорил Экзюпери, зорко одно лишь сердце, главное, глазами не увидишь. А вот философия, она бывает тоже очень разная, она тоже пытается выразить что-то. Что касается богословия, значит, и философии, и богословия – это более строгое, так сказать, дело, и там, в общем, вот что написано, там очень большую роль играет канон, символ веры, все остальное, там вот отклоняться особенно нельзя. Философа нет.
Ну, а вот на Урале есть теологическая школа вот такая, научная имеется в виду, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что вот надо с уважением относиться ко всему, что делается вообще на Урале, потому что Урал – это самый такой позитивистский край, и, в общем, если это все посмотреть на Священное Писание, то именно за это и был устроен потоп, когда люди говорят, что чисто при помощи техники можно решить все проблемы, не прибегая, так сказать, никаким теоретическим мыслям, рассуждениям о смысле. Ну, знаете, один мой знакомый сказал, что вот был он в Силиконовой долине, и в этой Силиконовой долине считают, что можно сделать такой же сложный компьютер, как человеческий мозг, примерно к 2030 году. И тогда, в принципе, можно взять и себя пересадить и обеспечить бессмертие, потому что заменил там какой-нибудь диод там или еще что-нибудь, шпунтик, а так ты будешь по-прежнему носитель себя. И зачем вообще люди фотографируют все на телефон? Ведь качество снимков-то не важно какое-то. А зачем они все время ходят? Вот что они едят? Сегодня люди сидят, молодые... кафе фотографируют еду и посылают друзьям. Зачем это все? А затем, чтобы когда я буду, вот меня, может быть, клонируют при помощи новейших генных технологий, сделают овечку долю, мне покажут все из моего телефона, и я буду прежним. То есть это попытка обеспечить себе бессмертие чисто технически, не обращаясь. Я считаю, что в краю, где вот техника это все абсолютно. Что вот все можно, вот даже технологии, я считаю, что очень грубо и ужасно, когда применяется слово образовательные технологии. Не может человек быть предметом технологии вообще. Вот все равно, какая бы ни была у нас теология, какая бы ни была философия, совершенно несовершенно к этому надо относиться с уважением и беречь это.
Ну, вот вы как раз начали об образовательных технологиях, точнее, о том, что нельзя называть это технологиями. Вы также в Уральском государственном университете, когда он вот здесь не вошел еще в состав Уральского федерального университета, занимались привлечением абитуриентов и так далее. Скажите, вот современное образование, каковы его цели? То есть сегодня образование – это способ лишь получить действительно вот это ремесло, профессию, я металлург, я там, допустим, программист, или образование сегодня ставит некоторые другие цели.
Понимаете, надо увидеть здесь тенденцию, тогда многое поймешь. Вот я не так давно читал статьи, которые мне прислали по интернету, из Москвы прислали, и там в этих статьях американских утверждается, что где-нибудь лет, может быть, да, наверное, через 25, образование будет выглядеть так. В компьютер будут выставлены что-то такое типа игры Марио с уровнями. Человек сейчас, ну что, он что-то учится там, учится только повторять. И тут он вечером пришел, сел весело, с увлечением поиграл, прошел первый уровень, записался, сохранился. Прошел второй уровень, третий, когда он достиг 11 уровня веселого обучения, все, он может получать диплом. Кто веселее игру придумает, тот будет Гарвард, например. Тогда туда платятся деньги. И вот сегодня все делается для того, чтобы устранить человека из процесса образования. Сегодня есть даже термин на Западе, называется караоке-культура. Караоке-культура, ну, знаете, караоке. Приходит человек, денег заплатил, сам спел, ему автомат поставил 80, ты хорошо поешь, например, и ушел. И вот точно так же сегодня студент приходит, сам платит деньги, ему учителя не надо. Он выучил все по библиотеке, профессор ничего не читает, он где-то сидит. И знаете, нет сегодня курсов, там, были курсы Герасимова, там, курсы там, Табакова, еще кого-то. Сегодня все это ликвидировало, есть стандарт, есть формула, и все вообще идет к тому, чтобы человека удалить. Я считаю, что это негуманное образование. Я думаю, что церковь разделяет это мнение. Патриарх, в общем, он сказал, что стандарты, вот это вот натаскивание, это поверхностное знание, без понимания смысла.
То есть, сегодня цель образования, прежде всего, воспитать человека, получается, а не дать какую-то сумму знаний.
Вот раньше, скажем так, вот лет 30 тому назад, были четкие определения в каждом учении, что образование – это единство обучение и воспитание. Обучение вас наделяет какой-то суммой знаний, а воспитание, ну, так сказать, делается некоторая модель выпускника, к которой мы стремимся каждого человека подвести. Дальше наступило время индивидуализма, где говорилось, что «ребята, дайте мне факты, а я уже сам смысл истолкую, каким образом». И вы понимаете, вот эта тенденция, она очень опасна. Я здесь сошлюсь на философа Хайдеггера, хотя он воспитывался и в католических каких-то традициях, в монастырях. Он говорит, что человек – это пастырь бытия. Что значит пастырь бытия? Человек не есть цель природы, не есть вершина всего. А вот человек, которого я сейчас перевожу, это Слоттердайк, хотя это человек с очень такими интересными взглядами и достаточно большой импровизатор и в богословии и всем остальном, он говорит, что сегодня на Западе доминирует индивидуализм фундаменталистского толпа. Можете себе представить? Это означает высшее божество, это индивид. И вот, что бы индивид ни сделал, все хорошо. Вот захотел он вообще плевать везде, захотел объявить весь мир дрянью, как, например, панк. Хорошо. Захотел он жить вообще в каком-то однополом браке. Хорошо. Вот он все пусть делает, все что угодно, и ни в чем его, не дай бог, нельзя ограничивать. Вот это вот фундаментализм либерального толка.
Это ставит под вопрос вообще существования самого общества, как вот...
Ну, вы понимаете, здесь к индивидуализму этому добавляются технологии какие-то. Технологии происходят от греческого слова «техно», что означает «умение». Вот мы все сумеем, мы возьмем, мы выведем в пробирке вообще человека какого. Вы понимаете, вот я недавно со студентами обсуждал такой вариант вот на Западе. Есть браки, которые однополые, они вообще... не ставят вообще никакого вопроса о сексе. Вот я попытался это все проиллюстрировать таким образом. Представьте себе, две бабушки в саду выращивают какую-то морковку там, бабушкам уже лет по 80, внуки к ним не приезжают вообще, не помогают, и вот они вдвоем этот сад делают. И вот для того, чтобы не достался он негодяям внукам, вот что бы этим бабушкам по западным понятиям не заключить между собой брак 80 лет. Потому что при смерти одной половину получает вторая, плюс еще получает свою долю вообще, 75%. Вот это западный образ мысли. Вот то, что говорится сегодня об однополых браках, это прежде всего деньги, прежде всего наследство и все остальное. Поэтому детей все равно, конечно, рожать будут. Другое дело вообще откуда. И кто будет рожать? Потому что в Китае прямо пишут, что если женщина не родил ребенка к 35 годам, ее зовут каким-то позорным словом, даже если она директор большой компании. Ее говорят, что она вообще пустопорожнее какое-то дело.
Но у них получается смысл женского существования в деторождении.
Нет, у них и то, и другое, и то, и другое. Потому что, как и у мужчины, то же самое. Он не может быть полноценным человеком, если у него дети не рождаются, он думает только о работе. Только поэтому вообще. Поэтому и то, и другое у нас, вообще, мы должны продолжать свой род, с нами жизнь не должна заканчиваться.
Понятно. Скажите, вы сейчас утверждаете, что происходит такая стандартизация образования, исчезает вот этот учитель, и вот очень интересно, готовясь к этой передаче, я смотрел одно ваше выступление в программе «Культурная революция», где вы спрашивали о том, вообще совместима ли наука со свободой.
С демократией,
с демократическими принципами. И хотелось бы вот задать вопрос в связи с этой бюрократизацией, технологизацией. Вот вы как-то ответили себе на этот вопрос?
Ну, вот. Там передача, драматургия передачи строилась на том, что один человек говорил, что наша наука осталась в прошлом, а другой говорил, что наша наука вот и сейчас процветает. Это, естественно, был наш президент Академии наук тогдашний Осипов, который меня с радостью встретил в Москве, это в музее Пушкина все снималось. Я сказал вот такую мысль вообще изложил, что мне очень понравилась позиция, которую изложила когда-то Татьяна Толстая, не знаю, как бы мы ни относились ко всему роду, так сказать, толстых. Она сказала, что каждый человек, рождаясь на свет, имеет право на жизнь, на питание, на здравоохранение, весь набор прав человека, точно такие же права, как и все другие. Но вот когда дело доходит до культуры, то здесь равенства быть не может. Вот этот вот принцип караоке, когда все проплатили и поем по очереди, он в культуре не проходит. Здесь один человек, один поэт, один Пушкин, он стоит вообще 10 тысяч голосов. И, в принципе, точно так же оно бывает и в музыке. Здесь есть четкая иерархия, эту иерархию ломать не надо, надо подниматься, потому что вот эта идея, что сегодня вот по телевидению, она вот целиком и полностью, что каждому человеку с улицы он приходит, он имеет право на 10 минут славы. На самом деле, туда люди приходят, это элементарный обман, это люди, которых очень хорошо учили великие педагоги, которые работают профессионалы, и он пришел с улицы, вдруг он демонстрирует какие-то чудеса. В культуре не может быть равенства, в принципе, в культуре всегда будут гении, таланты, одаренные, бездарные, точно так же, как и в философии, точно так же, как и в религии, вообще говоря. И стандартизации здесь быть не может никакой.
Но ведь возникает вопрос, а как вот отбирать-то вот этих гениев, талантов и так далее? Потому что сегодня мы видим отчасти такую ситуацию в обществе, особенно в молодежном сообществе, когда появляются некоторые люди, которые присваивают себе звание так называемого такого, что ли, высшего класса, да?
Элиты.
Творческого класса, да? Но при этом... По замечанию некоторых, там, допустим, аналитиков, очень трудно их назвать там креативным классом.
Вот понимаете, творческое и креативное – это вещи совершенно разные. Креативность – это творчество, дозволенное в рамках стандартизации. Вот дом построил человек, который на стандартах, а вот сверху пришел и нарисовал какой-нибудь цветочек на ней или написал какую-нибудь надпись вообще. Это вот креативность вообще. Вот что-нибудь сбоку бантик вообще приделать – это креативность. Мне очень не нравится слово «лидер» или наоборот, оно как раз точно выражает. Что такое лидер? Это из спорта. Пушкин был лидером. Не был он лидером.
Сказать, да.
Лидер – это человек, который бежит по дорожке. С ним бежит толпа народа. Вот он 5 минут полидировал, устал, другие его сменили вообще. Вот не может быть лидера на несколько минут в искусстве, не может быть в каких-то высоких областях. Люди, которые этому посвящают всю свою жизнь, они вот... Есть хорошая песня у Леонидова Максима. Я радиолюбитель на своем чердаке, я сижу и слушаю то, что послано всем. Я бы с удовольствием вообще пошел телевизор посмотрел, «Зенит», «ЦСКА» вообще, за что мне этот удел? Вот долго надо настраиваться на то, чтобы ловить вот это вот, то, что идет откуда-то. Мы не можем объяснить, откуда оно идет, откуда оно берется вообще, в принципе. Вот гений – это человек, который умеет делать то, чего ему никто не учил.
Но ведь должно быть сообщество, которое профессионально определенное, которое будет, допустим, отсекать, что вот этот человек заврался, грубо говоря, а этот действительно гений. Но и здесь мы опять приходим к теме вот стандартизации, потому что как их оценивать?
Не знаю. На этот счет есть, конечно, разные крайности вообще. Вот я всегда говорю своим студентам, что самые неуверенные в себе люди – это красивые женщины, великие писатели.
Почему?
А знаете почему? Потому что красавица, она приходит, и вы к ней не подойдете, я к ней не подойду, думаю, что чересчур уж она красива вообще, у нее небось 100 человек таких.
Не примет.
Если я скажу, что вы прекрасны, то она мне скажет, будешь 101-м, кто мне сегодня это сказал, там, становись в очередь и все остальное. А человек, который пришел какой-то убогий такой, вот, неудался, в общем, как-то так, ей всегда делают комплименты, ее хочется пожалеть. Ей говорят вообще, у тебя туфли сегодня хорошие, там, или тебе там, например, вот шарфик, подразумеваешь, что все хуже. То же самое никто не хвалит хороших писателей. Потому что считают, ну что там, сказать Пушкину, что он хорошо писал, что ли. Это как-то неудобно, это само собой разумеется вообще. А вот какой-нибудь человек написал что-то, ему все говорят, а вот предпоследнее предложение у тебя просто потрясающее. Подразумеваю, что все остальные ерунда. И вот люди, они все время, слушая похвалы, они становятся уверенными в себе. И поэтому руководство Союза писателей... Параллели вы проведете сами, как правило, состоит из людей, которым все время делали комплименты, потому что они, в общем, убоги. Если они будут решать вообще, кто гений, кто не гений, то это будет очень плохо. Красавицы выходят, в конце концов, за дерзких хулиганов, разбойников, которые к ней подходят и не боятся. А уверенные женщины – это далеко не самые красивые. То есть логика вообще, она такая, не надо определять. Там наверху определят, кто был гений, кто не гений.
Понятно. А все-таки вот давайте поговорим об университетах, потому что вы работаете в этой структуре.
Да.
Можно отметить такой огромный вуз в нашем городе, как Уральский федеральный университет, который получился из объединения Уральского государственного университета и Уральского технического, тоже государственного технического университета. И многие, очень многие замечают, что происходит определенного рода там и бюрократизация, и всякие другие моменты. Однако, если мы посмотрим на европейскую модель университета, то это свободное сообщество, это где происходят свободные дискуссии, где нет вот этих стандартов, о которых вы говорите. Ну, можно было бы представить, что Бертран Рассел читал, допустим, свои какие-то курсы по стандартам. А что это? У России особый путь или что?
Ну, вы понимаете, историю стандартов я могу рассказать достаточно подробно, потому что я член учебно-методического объединения университетов России, которое собирается. Поначалу Горбачев еще сказал, а потом Ельцин поддержал, что ребята, что это у нас все школы, во всех школах везде проходит все одно и то же, зачем это все, должна быть свобода. И начали делать. Была такая школа у нас... Школа радости в Екатеринбурге. И к нам пришел выпускник школы радости, сказал, что я не буду на первом курсе изучать логику, она мне не доставляет радости никакой. А учиться надо только то, что доставляет радость вообще. Ну, вот были какие-то школы, там, где босиком ходили, там обливались водой по методу Иванова, другая школа была какая-то еще на особицу. А потом стали люди перебираться, вот потому что русские стали уезжать из каких-то вот ближнего зарубежья, как сейчас говорят, и человек приезжает и не узнает ни одного предмета, который он в школе проходил. Вот тогда собрали вот эти вот учебно-методическое объединение и сказали, ребята, вы общественность, вы не государство. Выработайте минимальные требования, вот, допустим, их будет 70%, мы будем проходить во всех школах. 15% в зависимости от региона, там одно в Якутии, другое в Башкирии, третье где-нибудь еще в Калининграде. И 15% пусть будет местный колорит, вот, потому что Богдановича можно учить одно, а в городе Екатеринбурге другое. И вот с этого все начиналось. Дальше все большую власть начал забирать аппарат, и он перестал уже советоваться, так сказать, с педагогами этими вольными. А сами определим, сами все установим.
И сверху спустим.
И вот эти стандарты, дело в том, что, понимаете, вот это очень разные вузы. Вот один из проректоров нашего РФУ, очень нравится ему то определение, которое я дал. Это режимный университет, скажем так. А смысл режимного университета, он такой, вот если вы придете в УРФУ, там есть музей, УПИ еще. И там висит китель ректора с погонами генерал-майора. А он туда помещен был, потому что ректор Набойченко получил звание генерал-лейтенанта. Потому что УПИ, вот, хотя он называется технический университет, это очень квалифицированная, прекрасная фабрика, которая изобретает новейшее оружие. Там есть секретные лаборатории, там есть вообще закрытые факультеты. Демократии на военном предприятии быть не может.
Иначе
и не будет военного предприятия. Конечно, да. Потому что каждый человек везде будет ходить где угодно, там есть режим. У меня он на пропуске, есть 6 клеточек, из них только 3 заполнены, это мне как директора департамента можно. Есть 3 места, которые я не имею доступа, а у всех остальных-то и одной клеточки не заполнены. Там строгий режим, и там строгая охрана и все остальное. И вот совместить с этим вольницу, которая была в Уральском государственном университете, филологическая такая, где каждый там говорил «дыр был щир, миру мир», там и…
Насколько я знаю, там даже одно время посещение лекции было не обязательно.
Ну, в принципе, и было оно и не обязательно. Вообще как-то считалось, что если я загоняю к себе на лекции полицейскими мерами, то это я плохой преподаватель. И, в принципе, большинство людей так и думает. Никто на полицейского не смотрит, и проверять вообще, кто пришел, кто не пришел, это ниже всякой критики. И вот сейчас происходит процесс взаимообмена. Я не могу сказать, что вот мы действуем друг на друга. Вот одни нам присылают дисциплину, стандартизацию, порядок, вот вольности, а другие пытаются вообще как-то, скажем так, расширить границы возможного, внедрить дискуссию. Вот происходит очень интересный процесс. Я хочу сказать, что вот есть такое понятие «жизненный порыв». Вы помните, у Бергсона такое понятие было? Код жизненного порыва среди студентов бывшего УПИ значительно больше, они мне напоминают, ну, может быть, УРГУ где-нибудь 1980-го, может быть, года. Это люди очень динамичные, желающие чего-то, такая воля. Тогда как УРГУ бывшие, это люди, которые вот уже все знают, все попробовали, это такой разум. И вот соединение разума и воли в конце концов даст что-то неожиданное. Ну, как-то так, что воля, что не воля, буддизм какой-то может быть такой, стоит ли вообще что-либо, чтобы ради него лить кровь, погибать вообще. Вот что-то получится очень интересное. Я с удовольствием работаю с студентами из УПИ. Вот молодежная организация, которая у них там есть, называется не профсоюз, они совмещают все, что только можно было. Вот они с удовольствием со мной общаются, я тоже. Мне интересно с ними.
А вот если взять вот этот вопрос, который я вам задал, только несколько более другой перспективе. Вот вы на одном из своих выступлений в городе Санкт-Петербурге, посвященному Фридриху Ницше.
Ну да, я его давно исследую, это моя тема, да.
Что вы выступаете против той мысли, что у России какой-то свой собственный путь. Вот что вы можете сейчас сказать по этому поводу?
Ну, я написал об этом целую книжку. Одну из двух задуманных, она называется «Почему Европа не Россия?» первая книжка, а вторая должна была называться «Почему Россия не Европа?». Я считаю, что у нас особый путь в том смысле, что мы зона критического земледелия, у нас можно было выжить только общиной, в принципе. То есть, если в Калифорнии, где климат как в Сочи, на широте Сочи она расположена, вот вы не знаете, что Канада, например, она находится на широте Краснодарского края, и там что не сеять-то зерно вообще?
Ну, как у меня отец рассказывал, он с Украины был, что просто плюнул семечки от арбуза в землю, на следующий год приезжает,
ну, выросли, есть такой анекдот, что у вас растет, спрашивают у грузина вообще виноград, да, совсем немножко, а персики, да, почти не растут. Говорят, что вот если посадить, так так если посадить, так все растет. Дело в том, что вот зона критического земледелия, я убирал 8 лет со студентами урожай картофеля. Я видел, чего стоит убрать зерно, когда идут дожди, которые вообще, в принципе, не нужны совершенно в августе, но их нет в июле. И вот вся команда механизатора спит в правлении, как только чуть-чуть развеяло, 3 часа вообще они берут, они валят волки все это дело, то есть это все не дозреет, это все опадет. Короче говоря, кроме как общиной, сельское хозяйство здесь не вытянуть, потому что вот у вас на горе участок, у меня внизу, засушливое лето вообще, у вас все засохло, за счет меня мы подать заплатили. Наоборот, мокрое все и так далее, у вас все хорошо, у меня все затопило, сгнило. И поэтому вот община, как таковая, она вот не в душе человека, это просто целесообразный способ выживания и уплаты налогов. А из-за этого совершенно другой стиль руководства. Вот меня недавно, ну, относительно, года 3 назад поразил опрос, который провели профсоюзы. Они сказали, кому пойдет человек, спросили вообще, если у него будут трудности материальные, надо срочно что-то делать там. Так вот, 70% идут к начальнику, решают все это, хотя он классовый противник должен был бы быть. Где-то 15% идут к родственникам, где-то 7% к профсоюзу, там или еще остальные там не определились как-то, в общем, так примерно. Ну, то есть, у нас общество построено на каких-то вот этих самых патриархальных началах, и это исключительно из-за зерна. Но потом мы оттолкнулись ногой от этого сельского хозяйства, отбросив его назад, кстати говоря, прыгнули вперед, потому что нам надо было догонять и перегонять индустриальное общество. А потом от индустриального оттолкнулись ногой, забрали лучших людей из промышленности, пустили их в постиндустриальную сферу. И поэтому у нас есть три народа, по сути. Потому что вы сами знаете, что деревня – это совершенно один народ, да, один говор, одно культура. Время. Время течет. Вот на чем построен отдых в деревне? Человек, у которого в голове чик-чик-чик-чик-чик тикает, он приезжает в деревню, а там время измеряется не в минутах, а в часах вначале. Там 6-7, а потом еще немножко пожил, уже утро, день и вечер. А потом два измерения времени. Темно и светло. Приходи засветло или приходи затемно. И вот когда время остановится, даже время течет по-разному. Поэтому у нас вообще сразу все страны мира в одной стране. В этом плане мы, может быть, особые какие-то, но скорее мы похожи на всех вообще. И мы соединяемся целой цивилизацией.
И в этом плане мы какие-то тенденции догоняем, вот то, что уже Западная Европа прошла, или нет?
Ну, дело в том, что, понимаете, вот есть такое понятие в физике поступательное развитие. Поступательное развитие по определению это поступательное движение, это когда все точки тела проходят один и тот же путь. В превращательном центре стоит, и все вертится, а здесь вот идет. Так вот, Запад, он развивается поступательно. У него развивается экономика, из этой экономики предприимчивые люди появляются, они начинают свои интересы отстаивать в каких-то парламенте. Вот то, что называлось новым дворянством, это люди, которые начали вначале носили работать на рынок, потом дошли до парламента, отстояли свои права и все остальное. У нас вечная нехватка вообще кадров, вечная нехватка командиров, вечный вообще рывок какой-то, вечный. И что самое главное вообще, это не зависит от каких-то, скажем так, наших психических. Я не верю в то, что есть какие-то особые души, как Шпенглер написал вообще. Нет особых душ. Все здесь определяется. Мы осуществляем рывок, мы обречены на это кризисное существование, но с другой стороны у нас есть и компенсация. Хотите в Африку съездить, приедьте в деревню как можно поглубже вообще, и там, в общем, бантустан совершенно вообще отдохнули. Говорят по-русски.
Александр Владимирович, еще один вопрос. Вот очень часто, когда говорят о России, о каком-то особом русском пути, сразу всплывает тема православия. И на самом деле это очень такой сложный феномен, очень сложный разговор, потому что его можно всегда, как говорится, заболтать. Да? Вот что вы понимаете под православием? И как вы считаете, какую роль православие сыграло в истории России?
Вот я под православием понимаю веру, которая была вообще создана под влиянием императора Константина. Потому что, когда вышли в начале первые христиане, молились, у них было кладбище у себя дома, никто своих покойников на улице не оставлял, все лежали в подвале, вот все туда собрались, вот, например, годовщина смерти дедушки. Вы туда собрались, кто первый говорит? Говорит первый, ну, отец семейства, а второй кто? Да кому придет вдохновение вообще? То есть, это все равно, что тосты на дни рождения сегодня, никто не регулирует. Говорим своими словами, на родном языке, как угодно. Как только Константин разрешил выйти и построить церковь, появился вопрос, кто говорит первым, какие слова говорит первым. Вот исходя, тогда он собрал…
Исходя из иерархичности самой Римской
вот
империи.
Вот появился, в принципе, такая потребность, потому что приходили люди, которые изображали, что у них… вдохновение Божье. И тогда появился Никейский собор, который собрал император, и все четко абсолютно определились, кто какие слова говорит, какие есть символ веры, формула, какие, как, каким образом молимся, все остальное. То есть православие – это всегда с самого начала то, что называлось цезарепапизмом у нас вообще. То есть когда государь, он как бы, так сказать, над церковью покровительствует, в отличие от папы цезаризма католического, скажем так. У нас церковь всегда вообще была неотделима от государства и всегда его поддерживала. Вот это для меня православие. Вообще. Больше никаких отличий нет. У католиков, наоборот, император возлагает корону вообще. Папа Римский, протестантство, тоже там тысячи разных есть оттенков, но у них главное – это труд. Все протестантство стоит на том, что когда ты трудишься, нельзя согрешить. Но, по-моему, мы не разделяем этой точки зрения.
У нас наоборот, зачастую бывает, когда ты отдыхаешь, не согрешишь.
Вот. Ну да.
Но все-таки скажите, вот сегодня очень, наверное, трудно говорить о тесном сотрудничестве церкви и государства. Точнее, сотрудничество, конечно, осуществляется, но вот такой прямой поддержки, я бы не сказал, что она есть.
Но вы понимаете, вот государство, оно, с одной стороны, оно понимает, что мы, конечно же, должны совершить очередной рывок, скачок, догнать, перегнать, как обычно, и поэтому везде говорят об инновации, о введении новой техники, вот, а церковь у нас вообще в социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что не всякий труд угоден Богу, труд должен прокормить тебя, семью, и чтобы ты мог еще подать милостыню, а вот направленный на добычу прибыли, на развитие, это, в общем, труд только, потому что стоит только догонять. Ну да, то есть надо больше думать. Вы, кстати говоря, вот возьмите вы общий рынок, бывший сейчас Евросоюз называется. У меня есть протестанты-немцы, я был когда в Австрии, я видел, как там народ работает, и мне когда выпить кофе вообще. И есть греки, которые целый день пьют кофе, греки православные.
Но
вообще.
Но они скорее не кофе, а вино.
Они и вино пьют, и кофе, не спеша, потому что им надо поговорить со всеми вообще. Им очень важно выяснить вообще, что ты обо мне думаешь, что я о тебе думаю. Вот для них вот общение, дружба, община – это главная ценность. Немцы очень, каждый вообще четко сам за себя, один Бог за всех. И немцам непонятен вот этот православный тезис, что около одного праведника спасутся тысячи вообще.
Но ведь вот такое поведение свойственно не только грекам, итальянцы, испанцы. В общем-то, насколько я знаю, недавно моя знакомая вот как раз была в Испании на стажировке, там они отдыхают чуть ли не по 2-3 раза в день, у них так называемые сиесты.
Нет, но сиесты там просто очень жарко вообще. В Испании вот у нас есть специальная такая специализация социолингвистика, где мы изучаем испанский язык на философском факультете, испанских, естественно, философов. Так вот, Унамуна, один из практически единственных, если не считать Ортега и Гассета, испанский философ, он говорит, что у испанца очень важно вообще все время и то же. Когда-то Пушкин сказал, как здорово, что мы стреляемся на дуэли иногда, просто можно подвести итоги жизни, надо просто уметь строить. Так вот, испанец, он все время живет перед лицом смерти. Вот это стремление вообще встать перед быком, побегать с быками, подумать вообще, не умру ли я сейчас. Вот это вот, это называется экзистенциализм, когда человек, смерть его заставляет подумать, а правильно ли я живу
как
вообще.
Как говорится, мементо мори, да?
Ну да, 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 да. И то есть тут несколько другой оттенок. Грек, он не думает о смерти. Грек живет сегодняшним днем, новый день, новый день, он увидел девушку, вообще он сказал ей, что он ее страстно любит. Русский человек это говорит раз и навсегда, на венчании, а дальше говорит, а что, раз я тебя выбрал за жену, значит, ты самая красивая. Что ты говорить-то? Ну, грек заново каждое утро пристает ко всем красивым девушкам, завязывает дружбу, подтверждает, но это у него уходит все время, ему работать некогда особенно. Поэтому греки в долгах, а немцы их поддержат.
Александр Владимирович, вот еще ответьте на такой, может быть, вопрос, который является современным. Мы говорили о православии в общем, но есть вот православие в конкретно нашей стране, то есть и последнее время вокруг него очень много споров, особенно среди интеллигенции. что вот там и сближение с властью, и много-много других моментов. Mm-hmm. Тоже знаменитое выступление этих девушек в храме Христа Спасителя mm-hmm. раскололо отчасти эти круги надвое. Вот ваша позиция по поводу всего того, что сегодня является предметом дискуссии о православной церкви?
Ну, насколько я понимаю, в православии есть несколько разных течений вообще. Есть люди, которые считают, что мы чересчур, скажем так, много отдаем дани современности, и современный патриарх тоже, надо держаться строже канонов вообще. Есть люди, которые, ну, в принципе, вот, что говорить далеко, ходить за примерами. Я преподавал как-то в школе, сидит там девушка такая, вся из себя такая... пышных форм, у нее декольте, крест, лежит,
подчеркиваю, лежит. Золотая цепь на
дубе том. Да, золотая цепь на дубе том, крест лежит буквально вот у нее. И я почему-то там зашла речь, в каком году родился Христос, она на меня посмотрела с возмущением, сказала, что эта дата не афишируется, вообще говоря, в принципе. И вы понимаете, то, что сегодня называется православием во многом, это какая-то такая сделка. То есть я вот хожу... там млюсь, ну, пару часов я там потратил неделю вообще, мне за это будет вечное блаженство на небесах, я выигрыш. Это хорошее вложение капитала, вообще говоря. И вот сегодня для многих людей, которые считают себя православными, вот ничего не знаете такие понятия, как Бог, вина, грех, вообще вот долг, он воспринимает только как деньги, которые взяли. Абстрактное мышление в эпоху телевидения, оно уходит. И поэтому для них вот Христос – это Мел Гибсон. Вообще, в чем его страдание заключается? В том, что его прибили к Христу. В принципе, бывали люди, которые гораздо больше муки испытывали, а то, что он там взял на себя грехи человечества, снял там человечество, грех, это все для них пустой звук. И люди просто, как все, когда я спрашиваю, почему ты православный, говорят, ну, не мусульманин же я вообще.
Знаете, я русский, значит, я буду православным.
Ну, вот что-то в этом духе. То есть, понимаете, я думаю, что вот то, что было сказано, что от ЕГЭ надо уходить, вот и сводить знания к совокупности фактов, вот в V-V веке до нашей эры жил Гераклит, который говорил, многознание не научает мудрости. Эрудиция не научает мудрости. Вот если слушать клуб знатоков, образование не получишь. Хотя знаний приобретешь много, но они ни к черту абсолютно. Надо, чтобы
тогда,
это связывалось.
Тогда будешь специалистом по правой ноздре, но не...
Ну и по правой ноздре, и одновременно в то же время что-нибудь там по сахару, что-то там вот в черном ящике, еще там что-то. Вот это какая-то нахватанность. Должно все это увязываться в какое-то целое.
Ну вот скажите, вы рисуете такую отчасти пессимистичную картину, но есть же, допустим, и достаточно такие умудренные люди, которые считают себя православными. Вот все-таки вы думаете, что сегодня тенденция вот эта к неосмыслению своей веры, она более прослеживается?
Ну, видите, я историк философии, я, в общем, помню все, что происходило за последние 26 веков, в принципе. Я считаю, что уважать традицию надо, безусловно. В то же время меня убивает то, что человек изучил философию, и не живет по ней. Вот греки, которые философию придумали, если человек сам не следует своей философии, то он вообще никакой не мыслитель. И поэтому я, в общем, приветствую все. Понимаете, вот был такой Ясперс, мыслитель, он придумал такое понятие университетская вера. Он говорит, что есть нечто, что говорит с нами, говорит с нами, то, что обращается с нами, каждый слышит вообще. И Акуджа говорил, каждый пишет, как он слышит, как он дышит. И вот площадка, где это все встречается, вы понимаете, понятия «Бог» вообще в религии нет, ни в одной. Потому что в одном слове нет Бога, кроме Аллаха, другой говорит, что это Троица. Понятие «Бог» вообще – это университетское изобретение, чтобы мог ислам разговаривать с православием. И вот это такая площадка, именно поэтому мы изучаем все религии у себя на религиеведении, но ни одной из них не проповедуем.
Хорошо, спасибо, Александр Владимирович. Ну и, наконец, чтобы с вами познакомиться еще больше как с личностью, как с мыслителем, хотелось бы задать вам три традиционных вопроса для наших радиослушателей. Скажите, пожалуйста, назовите вот ваш любимый фильм, вашу любимую музыкальную композицию и вашу любимую книгу.
Я не могу сказать, что у меня есть какая-то одна вообще любимая музыкальная композиция. Uh-huh. Я очень высоко ценю мастерство в любом виде. Вот в этом году я ездил в Ярославль, я слышал uh-huh. прекрасную капеллу, которая вообще пела песни и церковные, uh-huh. и она пела песни русские, народные. Это было потрясающе, это может меня пронять вообще. Uh-huh. Но в то же время я безумно люблю ансамбль «Квин». Я считаю, что это совершенство, которое может только достичь вообще в роке. И когда была полемика, рок это сатанинское дело или не сатанинское, я просто пришел в оперный театр, завел «Квин», ночь в опере, они сказали, что вопросы все снимаются. Это, вот есть, я люблю любое мастерство. Я не предпочитаю, бывает настроение, вообще не любой рок. Я не люблю, когда лязгает, грохает вообще, но есть «Стена» вообще, концерт, который я надеваю наушники, и я пишу какие-то свои книги, в том uh-huh. числе и о религии, в том числе и о чем-то uh-huh. таком. Вот есть много способов выразить то, что называется ясперса запредельным, вообще uh-huh. говоря. Вот когда чувствуется там вот что-то такое сверху, что uh-huh. не мог сам человек, ковыряясь в носу, выдумать вообще, вот это будет и в книге, и в музыке. Uh-huh. Из книг я... Не знаю, как и любой писатель, я люблю свои книги больше всего, потому что я бы их не писал, если бы они мне не нравились вообще. Ну, а что касается, что там еще было, там фильм. Ну, фильм, я считаю, что очень хороший фильм «День сурка», например, вообще очень хороший фильм вообще. Я люблю такой психологический кинематограф, я люблю всякого рода... Но так сразу я вот ничего не вспомню. Мне безумно не нравятся всякие технологии, где один фильм отличается от другого тем, что автомобиль перевернулся через себя 6 раз, а раньше только 4 вообще.
То есть так называемые боевики.
Да, ну вот я не люблю вообще всяких рыбокопов, показ техники, вот для меня всегда был интересен человек, здесь это у меня просто семейно, у меня мама была невропатологом, была сестра, у меня психиатр, где пытается кто-то разобраться в человеческом душе, там мне интересно.
Хорошо, спасибо, Александр Владимирович. Дорогие друзья, это было знакомство с Александром Владимировичем Перцевым, директором департамента философии Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, академик РАЕН по секции геополитики и международных отношений.
Ну, скажем так, да. Безопасности.
Да.
Международных отношений, а то коллеги как-то почувствуют себя задеты. У нас есть факультет международных отношений, безопасность, да, международные отношения.
Спасибо, Александр Владимирович, за интересный разговор. До свидания.
До свидания.